Глава 3. Пожелание Брэнсома. Кентавр покинул Доминику незадолго до захода солнца и, гонимый попутным ветром, взял курс на острова Авес, стараясь держаться подальше от Гваделупы. Отдав необходимые распоряжения, капитан отправился ужинать. В прекрасном настроении он спустился в просторную кают-компанию, по правую и левую стороны от которой располагались каюты пассажиров, размерами поменьше. С кормы через распахнутые настежь створки широких овальной формы иллюминаторов внутрь проникал легкий ветерок, и было видно, как зеленый остров медленно тает далеко позади. «Прощай навеки, Доминика», — довольно вздохнув, изрек капитан. Радость его объяснялась тем, что по завершении этого плавания он навсегда возвращался домой, в лоно семьи, которая редко когда его видела, и теперь, как ему казалось, готовилась встретить с распростертыми объятиями. Чувство удовлетворения сделало капитана более общительным, и, восседая во главе стола, в сорочке и коротких панталонах, он счастливо улыбался, принимал блюда, которые ему подносили его чернокожий грум и слуга господина Деберни. В тот вечер был настоящий пир. К столу подавали говядину и свежие фрукты, мясо черепахи огромного жареного длинноперого тунца, дичь, постреленную накануне Деберни. Капитан почивал гостей сладким перуанским вином, которое ему, человеку неискушенному, казалось отменным. Деберни произнес в его честь тост, пожелав ему благополучного возвращения домой и долгих лет счастья в кругу семьи. «Странная штука жизнь», — произнес капитан. «Когда я начинаю думать, что почти не знаю своих детей? Однако, полагаю, мне все же удастся наверстать упущенное, тем паче с такими деньгами. У меня на борту превосходный товар — кожа. На сей раз старина Лафарж не подкачал. Кстати, правда, господин Деберни, очень странно, что вы повстречали этого старого буконьера спустя столько лет». Майор насторожился. «Что вы сказали? Этот французский торгаш был буконьером?» Ему ответил Деберни. «Сказать по чести, все мы на Санта-Каталине были буконьерами и сражались под знаменами Моргана». Майор едва верил своим ушам. «Уж не Генри Моргана ли вы имеете в виду?» — поинтересовался он. «Ну да, сэра Генри Моргана, нынешнего губернатора Ямайки». «И?» — нахмурив брови, майор запнулся на полуслове. «И вы плавали с ним, с Генри Морганом?» Деберни не понял удивления собеседника и самым непринужденным голосом продолжал. «Совершенно верно, я был с ним в Портобелло, а в Панаме я командовал французским легионом, тогда мы с лихвой отомстили за кровь, пролитую на Санта-Каталине». Мисс Присцилла воззрилась на него широко раскрытыми, сверкающими глазами. Майор побледнел, но в душе он ликовал. Наступило долгое молчание, тем временем Деберни положил себе немного мармелада из гуаявы и снова наполнил кубок перуанским вином. Не успел он поставить назад пузатую бутылку, как майора прорвало. «Так выходит, вы пират? Отпетый разбойник, черт возьми, и вы еще гордо об этом заявляете?» Испуганные мисс Присцилла и капитан вмешались одновременно. «Барт!» — воскликнула мисс. «Майор Сент, сударь!» — вскричал капитан. В их возгласе прозвучал укор, но Деберни и бровью не повел. Улыбнувшись своим недоумевающим защитникам, он сделал жест длинной тонкой рукой, призывая их к спокойствию. «Пират?» — с усмешкой проговорил он. «О нет, если хотите, флибустьер или буконьер». Толстые губы майора презрительно искривились. «Какая разница?» «Очень большая». Капитан поспешил растолковать майору то, что, видимо, в силу своего гордого нрава, не соблаговолил объяснить ему молодой человек. Буконьеры и флибустьеры были в некотором роде признаны правительствами Англии и Франции, и действия их поощрялись, так как они сражались с кровожадными испанцами и нападали только на испанские корабли и колонии. Тут разговор снова вступил Деберни. «И поверьте, мы сражались достойно, лучше других. Доведись вам участвовать в наших рейдах, вы бы сейчас рассуждали совсем по-другому». И он принялся вспоминать свои былые приключения. Рассказал о невероятно дерзком рейде в Панаму, о лишениях, пережитых им и его соратниками, которым целую неделю пришлось питаться яйцами аллигаторов, отдающими мускусом, а потом их шкурами. Когда на горизонте показалась Панама, они едва держались на ногах. Город приготовился выставить против них силы, раза в три превосходившие их собственные, не считая оружия и лошадей. К счастью, испанцы забыли пригнать с пастбищ быков и лошадей. Мы отловили их и съели почти живьем. С Божьей помощью, воспрянув силами, мы захватили город так, что неприятель даже глазом не успел моргнуть. «С божьей помощью!» — с негодованием воскликнул майор. «Не богохульствуйте, сударь!» Деберни проявил удивительное хладнокровие. «Вы слишком суровы в оценках, сударь!» — только и молвил он. «Черт возьми! А как я еще должен относиться к презренным разбойникам?» «Да-да, именно разбойникам! Я привык называть людей и вещи своими именами!» «Ах, как здорово вы тут все расписали, сударь! Но захват Панамы не ратный подвиг, а настоящий грабеж, дело рук полчища мерзавцев, томимых жаждой крови!» Открытая неприязнь майора вызвала у капитана Брэнсома тревогу. Каково бы ни было нынешнее положение Деберни, в прошлом он был флибустьером, а следовательно, у него в жилах течет горячая кровь. Не дай бог он выйдет из себя, тогда непременно быть в ссоре, а капитану этого очень не хотелось. Он уж было собрался вставить свое слово, но француз с виду совершенно спокойный его опередил. «Право, майор, в ваших речах сквозит измена. Не кажется ли вам, что тем самым вы наносите оскорбление вашему королю, который в вопросах чести проявлял значительно меньшую щепетильность? Если бы он считал Генри Моргана таким, каким считаете его вы, он никогда бы не удостоил его чести стать кавалером и не назначил губернатором Ямайки». «Что правда, то правда», — поддержал его капитан Брэнсом в надежде успокоить майора. «К тому же, должен вам заметить, господин Деберни служит адъютантом у сэра Генри Моргана и помогает ему поддерживать порядок в здешних водах. На сей раз ему уже возразил не майор, а сам Деберни. Да, когда-то служил, но теперь все. Я подал в отставку, как и вы, капитан. Я возвращаюсь на родину вкушать прелести заслуженного отдыха. Однако майору хотелось, чтобы последнее слово осталось за ним». «Вы ведь прекрасно понимаете, все это смахивает на то, как вор у вора дубинку украл. Можете сколько угодно рассказывать сказки про ваших буконьеров, сударь. Вам должно быть хорошо известно, что когда от них не стало никакого житья, пришлось посвятить вашего дружка Генри Моргана в кавалеры, чтобы он своими руками очистил здешние воды от своих же бывших сообщников». Деберни пожал плечами и, спокойно пригубив из кубка, откинулся на спинку кресла. Своим несколько надменным видом он показывал, что продолжать разговор не намерен. Тогда вместо него заговорил капитан Брэнсом. «Кем бы ни был сэр Генри Морган, но именно ему мы обязаны тем, что можем теперь плавать здесь без всякой опаски, и наша безопасность – его заслуга, целиком и полностью». В пылу спора майор опрометчиво затронул тему, которую сам же недавно отверг, оберегая спокойствие мисс Присциллы. «Безопасность. Однако мне приходилось слышать о презренном буконьере по имени Том Лич. Ему плевать на вашего Моргана, и он, как ни в чем не бывало, продолжает хозяйничать в Карибском море». Лицо Брэнсома помрачнело. «Да уж, Том Лич, черт бы его побрал! Но Морган на него найдет управы, всем известно. От Кемпеча до Тринидада и от Тринидада до Багам за голову последнего из буконьеров Морган посулил 500 фунтов!» Деберни вздрогнул и, поставив кубок на стол, сказал... «Разве он буконьер, капитан? Мне больно слышать это от вас. Нет, Том Лич — подлый пират». «Истинно так», — подхватил Брэнсом. «Разбойник, каких свет не видывал. Сущий изверг без жалости и чести воюет против всех и вся, помышляет только об одном — грабежах да разбоях». Он было принялся рассказывать о злодеяниях Тома Лича, но Деберни жестом остановил его. «Не стоит пугать мисс Присциллу». Заметив, как побледнела девушка, капитан извинился перед нею и в заключении пожелал. «Скорее бы Господь отправил этого мерзавца на виселицу!» И тут вмешалась мисс Присцилла. «Довольно говорить о пиратах!» — укоризненно промолвила она. Майор понял свою ошибку. Повернувшись к Деберни, девушка одарила его нежной улыбкой, как бы в награду за долготерпение и спокойствие, с каким он отвечал на выпады майора. «Господин Деберни, не могли бы вы сходить за гитарой и спеть нам еще что-нибудь?» Француз поднялся, чтобы исполнить ее просьбу, а майор с горечью и недоумением спрашивал себя, почему страшные признания этого бродяги о его прошлом ничуть не ужаснули юное создание, вверенное его заботам. Действительно, сейчас ей как раз самое время окунуться в тишину и покой английской деревни. Уж тогда-то она узнает, какая она, настоящая жизнь. Глава 4. Погоня. В разговоре, состоявшемся в кают-компании «Кентавра», выяснилось, какое место в истории занимал сэр Генри Морган, так что вряд ли есть необходимость добавлять сказанному что-либо еще. Власти обвиняли Моргана в том, что он не очень-то торопится покончить с пиратами, которыми кишело Карибское море, и осыпали его злыми, незаслуженными упреками, ибо с тех пор, как Морган покинул береговое братство, он успел совершить настоящие чудеса. Уже одна сила его примера не замедлила принести свои плоды. Стоило ему только встать на защиту порядка и закона, как от могущества Буконьерского флота, адмиралом которого он был, не осталось и следа, и те из его сподвижников, что последовали за ним, мало-помалу занялись мирным ремеслом, став лесорубами, плантаторами или стражами мира и спокойствия на морских просторах. Однако, несмотря на все его усилия, еще оставались закоренелые пираты, не пожелавшие подчиниться его воле, и английские власти подозревали, что он ведет двойную игру и взимает дань с тех, с кем ему надлежало покончить раз и навсегда. Подобное отношение не только возмущало сэра Генри, но и вызывало опасение, что, воспользовавшись его затруднениями как предлогом, власти вынесут против него официальное обвинение, и это будет стоить ему головы. Осуществлению главной цели Моргана препятствовали разбойные действия его бывшего соратника Тома Лича. Бывалый моряк и вместе с тем отпетый негодяй, Том Лич объединил под своим знаменем всех буконьеров, не захотевших расстаться с привычной жизнью. Собрав на борту 40-пушечного корабля «Черный лебедь» команду под стать себе, Том Лич нарек себя полновластным хозяином Карибского моря и повсюду сеял ужас и смерть. Поскольку отныне он был объявлен вне закона, его участь зависела только от воли того, в чьих руках ему рано или поздно суждено было оказаться, и он попрал все правила чести, по которым некогда жило береговое братство. И капитан Брэнсом ничуть не кривил душой, когда молил Господа поскорее отправить этого злодея на виселицу. На другое утро, однако, ему пришлось признать, что если его мольба и будет услышана, то случится это, к сожалению, не скоро, и кентавру по-прежнему грозит опасность. Поднявшись в ранний час на палубу, подышать свежим морским воздухом, а заодно пригласить своих спутников к завтраку, Деберни заметил на корме капитана. Тот рассматривал подзорную трубу какой-то корабль, возникший на горизонте в 3-4 милях к востоку. Рядом с ним стояли майор Сенс в красном камзоле и мисс Присцилла в прелестном бледно-зеленом платье с кружевными оборками цвета слоновой кости, подчеркивающими красоту ее тонкой молочно-белой шеи. На восходе солнца Норд-Вест перешел в свежий Норд. Дав сильный крен, кентавр по-прежнему держал курс на запад. Сейчас он находился в нескольких лье к юго-востоку от островов Авес, в пределах видимости никакой земли. Капитан опустил подзорную трубу в тот самый миг, когда к нему подошел Деберни. При виде француза он снова взглянул в трубу и передал ее Деберни. «Что скажете, сударь?» Деберни взял у него трубу, он, очевидно, не обратил внимания на встревоженный вид Брэнсома, так как не спешил воспользоваться ею. Сначала он обменялся приветствиями с мисс Присциллой и майором, наконец он поднес подзорную трубу к глазам и долго всматривался вдаль. Когда он ее опустил, в его взгляде можно было прочесть ту же тревогу, что и на лице капитана, однако об увиденном он не обмолвился ни словом. Он не спеша подошел к рейлингам и, облокотившись на них, вновь поднял трубу. Деберни внимательно разглядывал черный силуэт неизвестного корабля, пока, наконец, не рассмотрел его носовую фигуру, черного позолоченного лебедя. Он попытался пересчитать портики по левому борту корабля, потом все так же неторопливо определил общую площадь его парусного вооружения, все паруса до единого были подняты, однако флага не было видно ни на одной из мачт. Деберни так долго разглядывал корабль, что капитан потерял всякое терпение. «Ну и как, сударь, что скажете?» Деберни опустил трубу и посмотрел на капитана. Он был спокоен и улыбался. «Да, корабль что надо», — беспечно бросил он и, обращаясь к своим спутникам, сказал. «Завтрак уже подан». Майор, никогда не страдавший отсутствием аппетита, не заставил упрашивать себя дважды, и, взяв под руку мисс Присциллу, он удалился вместе с нею. Когда они ушли, улыбка тотчас же слетела с лица Деберни, его большие темные глаза перехватили беспокойный взгляд капитана. «Мне не хотелось тревожить юную леди. Это, как вы верно и сами догадались, корабль Тома Лича «Черный лебедь». Вы в этом уверены? Так же, как и в том, что он держит курс прямо на нас». Капитан выругался в рыжую бороду. «Надо же, последнее плавание, и тут на тебе!» — с негодованием бросил он. «Неужто судьбе угодно напоследок обрушить на мою голову беду? Вы, правда думаете, что он собирается напасть на нас?» Деберни пожал плечами. Надо знать Тома Лича, сейчас он делает маневр, чтобы выйти нам на траверс». Тут капитан пришел в ярость, как всякий человек, сознающий душой свою полную беспомощность. «Грязная свинья, негодяй! О чем только думает ваш герой сэр Генри Морган? Это он позволяет ему до сих пор разгуливать по морям? С какой стати тогда король произвел его в кавалеры и назначил губернатором Ямайки? Придет день, и сэр Генри покончит с ним, будьте уверены». Безмятежное лицо француза в такой-то серьезный час только еще пуще разъярило капитана. «Покончит, покончит. А сейчас-то какой мне с этого прок? Скажите лучше, что делать? А сами-то вы что собираетесь делать? Сражаться или попробовать уйти? Так что ж для вас предпочтительнее?» Брэнсом на мгновение задумался, однако от раздумий его гнев только усилился. «Сражаться, но как? У него пушек в два раза больше, чем у нас, а людей раз в 10. Вздумай он пойти на абордаж. Значит, вы хотите уйти от погони?» «Уйти, но как? У него и парусов вдвое больше!» На палубе несколько матросов, спустившихся с Марсов, поднеся руки козырьком к глазам, пытались разглядеть приближающийся корабль, но пока они ни о чем не догадывались. Деберни опять вскинул подзорную трубу и, не отрывая взгляда от пиратского судна, произнес: «То, что у него много парусов, еще ничего не значит. Они болтаются, как лохмотья. Видно, он долго скитался по морям. Ясное дело, все днище облеплено ракушками». Он вновь опустил трубу. «На вашем месте, капитан, я бы держался строго по ветру. Тогда мы быстро оторвемся, и старому черному лебедю ни за что нас не догнать». Его совет привел Брэнсома в отчаяние. «Ну что мне это даст? Ближайший порт Пуэрто-Рико, а до него еще 200 миль. Ну и что? При таком ветре им за нами не угнаться, и вы смогли бы значительно уйти вперед, но даже при таком расстоянии вы все равно ничем не рискуете». «Да, если ветер не упадет, а если упадет, время крепких ветров еще не настало». Он снова выругался, не зная, что же предпринять. «А что, если лечь на обратный курс, на Доминику? Она совсем рядом, так было бы вернее. Но тогда ветер будет пиратом в корму, и на всех парусах, хоть и рваных, они быстро вас нагонят». В ужасе капитан упорно продолжал тешить себя новой призрачной надеждой. Наконец он воскликнул: «Если мы повернем назад на Доминику, может, встретим какой-нибудь корабль, а то и не один». И не дождавшись, что ему ответит француз, он рванулся на полуют и скомандовал старшему матросу делать оверштаг. На этот раз Деберни не сдержался. Проклиная безрассудную выходку Брэнсома, он было принялся объяснять ему его ошибку, но тот оборвал его на полуслове, напомнив, что он капитан Кентавра. Он готов выслушивать советы, но не приказы. Кентавр резко изменил курс и, повернувшись носом к югу, стал рыскать по ветру. Не успев прийти в себя от такого крутого маневра, матросы получили приказ подниматься на Марсы и разворачивать паруса. В то самое мгновение, когда матросы приготовились взлететь на ванты, они заметили, что огромный черный корабль тоже взял оверштаг и пустился вдогонку за кентавром. Только тогда экипаж понял, что они пытаются оторваться от погони. Эта весть распространилась с быстротой молнии. По сигналу тревоги матросы кубарем слетели с полубака и ворча сгрудились на палубе, приготовившись к худшему. Брэнсом теперь стоял на полуюте, куда за ним последовал Деберни, и напряженно всматривался в подзорную трубу. Когда он ее опустил, его мертвенно-бледное лицо не выражало ничего, кроме растерянности. «Вы были правы», — признался он. «Они идут быстрее нас. Этот злодей настигнет нас еще до того, как мы увидим Доминику. Что же делать, сударь?» Оказавшись в столь незавидном для себя положении, осознав, что, прислушаясь он к советам Деберни, ничего подобного могло и не случиться, капитан забыл про свое честолюбие и еще раз воззвал к опыту бывалого моряка. Деберни ответил не сразу, нахмурив брови, и, глядя в одну точку, он какое-то время размышлял. «Капитан», — сказал он наконец, — «раз уж вы так решили, надо идти до конца, придется не только уходить от погони, но и принять бой». «Боже милостивый, какой бой с таким мощным кораблем!» «Мне случалось видеть, как одерживались победы и над более сильным противником». Хладнокровие француза немного ободрило Брэнсома. «Во всяком случае, — проговорил он, — иного выбора у нас нет, мы в ловушке. Бой так бой, и наплевать, сколько их там, этих головорезов. У вас есть какой-нибудь план, сударь?» Видя, что капитан сдался, Деберни заговорил командным голосом. «Сколько у нас людей?» «Всего 26, включая старшего матроса и боцмана, а у Лича должно быть 3 сотни». Так ни в коем случае нельзя ему позволить взять нас на абордаж. С вашего разрешения я займусь пушками, и если вы не будете мешать, увидите, во что превратится их первая палуба». Капитану вернулось мужество. «Какое счастье, господин де Берни, что судьба послала вас на мой корабль! Полагаю, для меня это тоже будет счастьем», — саркастически усмехнувшись, ответил француз. Он кликнул Пьера Метиса, который, облокотясь на нижние рейлинги, ожидал распоряжений своего хозяина. «На-ка, возьми, дружище!» С этими словами де Берни снял с себя голубой камзол, кружевную батистовую сорочку, шляпу, парик, туфли, чулки и велел Пьеру отнести все это в его каюту. И в таком виде, с обнаженным бронзовым от загара жилистым торсом, повязав вокруг кудрявой головы платок, он принял у Брэнсома командование батареей, которое тот ему охотно уступил. Тем временем матросы смекнули, в чем дело. По свистку боцмана они быстро заняли свои места, на их слаженные действия, по крайней мере, было приятно смотреть. 8 человек во главе со старшим комендором Парвером должны были заняться пушками. В двух словах капитан Брэнсом объяснил им, что командование батареи переходит к де Берни и что от их меткости будет зависеть исход боя, равно как и жизнь всего экипажа. После этого де Берни громким, четким голосом дал команду немедленно заряжать орудие. Вслед за тем, взобравшись по стальным рейлингам полуюта на люк, ведущий на нижнюю палубу, он резко крикнул капитану напоследок: «Теперь вся ответственность на мне. Я исполню свой долг, можете на меня рассчитывать, но и вы не должны сидеть сложа руки. Промедление смерти подобно. В этой игре все шансы против нас. Давайте же смело примем ее такой, как есть. Ставки слишком высоки, ваш корабль и наши жизни, так что придется постараться. Лавируйте так, чтобы можно было бить наверняка. Это очень опасно, от вас потребуется немало отваги. Будьте мужественны, капитан, мужественны». Брэнсом решительно кивнул головой. «Есть, есть!» — ответил он. Де Берни взглянул на него темными, исполненными решимости глазами и одобрительно подмигнул. Затем его взгляд переметнулся на Марсы, паруса только ждали усиления ветра. Потом за корму, где следом за ними, рассекая волны, мчался корабль-преследователь, и, оценив положение, де Берни спустился на нижнюю палубу. Из яркого света безоблачного утра он попал в кромешную тьму, которую через равные промежутки времени пронзали редкие солнечные лучики, проникавшие в чрево корабля сквозь крохотные иллюминаторы. По команде Парвера комендоры расчехлили пушки и подготовили их к стрельбе. На нижней палубе, насквозь пропахшей пенькой и смолой, было ужасно тесно. Согнувшись пополам, де Берни приступил к осмотру орудий, с помощью которых ему нынче предстояло бросить вызов судьбе. Глава 5. Абордаж. Мисс Присцилла и майор Сенс завтракали в кают-компании, к счастью, ничего не подозревая о случившемся. Они немного удивились, что капитана все еще нет, а отсутствие де Берни вызвало у них полное недоумение. Но поскольку морской воздух возбудил их аппетит, они, нарушив правила учтивости, приняли любезное приглашение Сэма и приступили к завтраку, который им подал чернокожий слуга. Они заметили, что Пьер бесшумно прошел к каюте своего хозяина с каким-то тюком под мышкой. На вопрос мисс Присциллы, где его хозяин, он, как обычно, коротко ответил, что господин де Берни решил завтракать на палубе, где он сейчас и находится. Затем, попросив у Сэма вина и что-нибудь поесть, он удалился. Мисс Присцилле и майору его поведение показалось довольно странным, но не больше того. Покончив с завтраком, мисс Присцилла подошла к распахнутому настежь иллюминатору и присела на усланный подушками диванчик. Гитара де Берни лежала там, где он оставил ее вчера. Девушка взяла ее в руки и неловкими пальцами коснулась струн. Гитара нестройно зазвучала. Мисс Присцилла взглянула на море. «Корабль?» — воскликнула она с радостью и удивлением. Встрепенувшись от ее возгласа, майор подошел к иллюминатору и устремил взор на огромный черный корабль, шедший следом. Майор восхитился красотой судна. Сверкая на солнце, его косые реи отбрасывали причудливые блики на наполненные ветром паруса. Какое-то время девушка и майор с восторгом наблюдали это дивное зрелище, ничуть не догадываясь о том, что сокрыто в чреве красавца корабля. Мисс Присцилла и майор не заметили, как кентавр изменил галс, о чем можно было судить по положению солнца. Они также не обратили никакого внимания на необычное оживление, царившее на верхней палубе. Топот ног и скрип вращающихся блоков, они едва слышали шум голосов на нижней палубе прямо у них под ногами, где по приказу Деберни комендоры устанавливали две кулеврины, готовясь отражать нападение пиратов. В темном и душном канонирском отсеке, где кроме того было ужасно тесно и приходилось сгибаться в три погибели, чтобы не задеть головой потолок, француз бойко отдавал команды. 10 пушек, которым предстояло ответить 40 орудиям «Черного лебедя», только ждали своего часа. Деберни сам установил их так, чтобы они били навесом точно по мачтам пиратского корабля, чьи огромные паруса представляли собой очень удобную мишень. Если бы ему удалось привести их в полную негодность, он смог бы тогда выбирать – либо дать ходу, либо сразиться с противником, так как в этом случае у «Кентавра» было бы большое преимущество над «Черным лебедем», и он мог бы лавировать в любом направлении. Присев на корточки подле бронзовых орудий, внушавших ему явное отвращение, Деберни разглядывал через проем кормового порта пиратское судно, гнавшееся за ними по пятам. Расстояние между кораблями таяло на глазах. Так миновал час. Черный лебедь мчался куда быстрее, нежели Деберни мог предположить. Вскоре он уже был меньше, чем в полумиле от Кентавра, и Деберни прикинул, что теперь он приблизился на расстояние пушечного выстрела. Велев матросу предупредить старшего комендора, чтоб тот приготовился, Деберни стал ждать, когда Брэнсом переведет руль точно по ветру. Прошла минута, потом другая, а «Кентавр» все шел прежним галсом, как будто Брэнсом думал лишь о том, как бы скорее уйти от погони. Спустя некоторое время из-под клюва носовой фигуры «Черного лебедя» вырвалось облачко белого дыма, и через полсекунды прогремел выстрел. Вслед за тем, метрах в 50 от кормы «Кентавра», в воздух взметнулся фонтан брызг. Деберни понял, пришла пора действовать. Ему казалось, что в то же самое должен был сообразить и Брэнсом. Оставив свой наблюдательный пост, он бросился к батарее. Комендоры держали в руках уже запаленные фитили, тускло мерцавшие во тьме. Услышав пушечный выстрел, пассажиры, находившиеся в это время в кают-компании, забеспокоились. Они удивленно переглянулись, предчувствуя недоброе. Из уст майора вырвалось ругательство. Желая узнать, что же все-таки случилось, они оба поспешили на палубу, где их встретили хмурые лица матросов. Им не потребовалось много времени, чтобы понять. Стряслась беда, и когда капитан приказал им спуститься вниз, они лишний раз убедились в этом. Лицо майора побагровело, и то ли с возмущением, то ли с укором он воскликнул: «Капитан! Капитан!» и прибавил: «Что это?» «Это ад!» — гаркнул тот. «Скорее уводите юную леди вниз!» Важно выпятив грудь, майор решительно шагнул вперед. «Я, кажется, начинаю догадываться», — заговорил он. Но его оборвал грохот следующего выстрела. На этот раз брызги накрыли палубу. «Вы что хотите, чтобы вам на голову рухнула мачта или кое-что похлеще? Разве вы не видите, идет бой? Проводите юную леди вниз!» Бледная от страха пристыла, потянула майора за рукав. «Идемте, Барт», — проговорила она. «Мы им мешаем, проводите меня». Майор безропотно повиновался, хотя резкий тон капитана привел его в крайнее негодование. Неожиданный поворот событий потряс его до глубины души. Майор, которому на твердой земле храбрости было не занимать, ощутил, как у него кольнуло сердце, когда понял, что в море, в непривычных для него условиях, ему совершенно нечего делать. А присутствие мисс Присциллы удручало его еще больше. Однако, в конце концов, чувство ответственности за юную леди возобладало в нем. Он уже собрался проводить ее вниз, когда матрос, стоявший рядом, шепнул ему на ухо, что они пытаются уйти от злодея Тома Лича. Очутившись снова в кают-компании, майор взглянул в иллюминатор на догонявший их пиратский корабль и, силясь подавить свое волнение, принялся успокаивать мисс Присциллу. А в это время Деберни, потерявший всякое терпение, поднялся на палубу, чтобы спросить Брэнсома, отчего он медлит. Решительным голосом он приказал ему развернуть судно так, чтобы можно было вести прицельный огонь. «Вы с ума сошли, ей-богу!» — ответил ему капитан. «Лич настигнет нас еще до того, как мы ляжем на прежний курс. И случится это по вашей милости. Из-за вашей нерасторопности у нас почти не осталось шансов. Придется вступить в бой. Нужно убрать паруса, это наш последний шанс. Ну же, пошевеливайтесь! Ставьте руль по ветру, а потом предоставьте действовать мне». Капитан, придя в бешенство от бесцеремонного тона Деберни, не сдержался. «Прочь с палубы!» — проорал он. «Кто здесь капитан, я или вы?» Деберни схватил Брэнсома за руку и развернул лицом к корме. «Взгляните-ка туда, любезнейший! Взгляните!» На пиратском корабле один из парусов то поднимался, то опускался, то был сигнал лечь в дрейф, и француз живо смекнул, что им это только на руку. «Вот шанс, такого больше не будет, милейший. Его послало нам само небо. Надо сделать так, как будто мы их поняли. Однако нужно, чтобы они ничего не заподозрили». Деберни поднял руку и указал на британский флаг, развивавшийся между Марсами. «Спустите флаг и дайте полный стоп. Тогда я смогу выпустить по ним залп». Но капитан не разделял надежд француза. «Черт возьми», — ответил он, — «чтобы они тут же пустили нас ко дну». «Если я собью их мачты, они не смогут прицельно стрелять. А если нет?» «Честное слово, наше положение хуже некуда». Деберни метнул в капитана жесткий, суровый взгляд, и тот, казалось, должен был вот-вот уступить. Он понимал, что это их последняя возможность, и другой такой уже не будет. Словно читая его мысли, Деберни вновь подстегнул Брэнсома. «Прикажите дать полный стоп». «Да-да, очевидно, это единственное, что нам остается. Тогда поторапливайтесь». Оставив его, Деберни со всех ног бросился на нижнюю палубу. В тот самый миг, когда он спускался по трапу, Том Лич не вытерпел и дал залп картечью по мачтам «Кентавра», как бы напоминая капитану, что ему следует лечь в дрейф. Обломки двух реев, увлекая за собой снасти, рухнули прямо на палубу. Услышав грохот, Деберни понял, в чем дело. Однако это нисколько его не устрашило. Предупреждение, посланное пиратами, должно было лишний раз подстегнуть капитана. И он крикнул комендорам «приготовиться». Вырвав у одного из них фитиль, он встал на колени у пушки и стал ждать, когда «Кентавр» сделает поворот. В это время он услышал еще один залп и ощутил, как от удара вздрогнула корма «Кентавра». В ту же секунду его силой швырнуло на переборку. «Кентавр» резко развернулся. Деберни поднялся на ноги, и на какое-то мгновение в нем снова затеплилась надежда. Получив пробоину, «Кентавр» медленно поворачивался, но француз тщетно пытался разглядеть корабль-преследователь. Перед его взором простиралось бескрайнее море, и не было видно ни одного паруса. В ужасе он понял, что когда «Кентавр» дал четь, Брэнсом неверно положил руль. Проклиная оплошность капитана, Деберни кинулся на палубу. Там он, наконец, увидел, что произошло. Ядро, ударом которого его сшибло с ног, к несчастью, угодило точно в баллер руля. Судьба злодейка, как видно, не удовольствовалась тем, что «Кентавр» с поврежденными мачтами превратился в легко уязвимую мишень. Ей еще было угодно лишить его и руля, сделав из него жалкую игрушку, отданную на волю ветра. Кормовые иллюминаторы Деберни увидел, как черный лебедь, наводящий ужас, стремительностью мчался прямо на них. Убрав часть парусов, пираты приготовились к абордажу. Из-за своей нерасторопности Брэнсом упустил последний шанс к спасению. Когда же он, наконец, решился уступить Деберни, было слишком поздно. Удача отвернулась от него, как от любого, кто не может поймать ее на лету. Меткий залп мощных пушек пиратского корабля полностью выбил его из колеи. Комендор, крепкий, светловолосый парень, с тревогой посмотрел на Деберни, пришедшего поглядеть на результаты обстрела, и сказал: «Мы пропали, сударь». Деберни наклонился и взглянул на огромный корабль, находившийся от них уже в каких-нибудь 500 метрах. Внешне он был совершенно спокоен. Его темные глаза смотрели холодно и бесстрастно. Встав на колено возле бронзовой кулеврины, он тщательно, не спеша навел ее на цель. Для «Кентавра» то был последний крохотный шанс. На таком коротком расстоянии маленькая пушка, еще совсем недавно вызвавшая у него неприязнь, теперь могла заслужить ему добрую службу. Затем он встал, взял у комендора фитиль, подул на него, поджег порох и тут же отпрянул назад во избежание отдачи. Но в момент выстрела порывом ветра «Кентавр» резко качнуло и развернуло в сторону. Первый и последний залп «Кентавра» пришелся мимо цели. Деберни бросил взгляд на молодого комендора, сидевшего рядом на корточках, и горестно усмехнулся. «Это конец, мой мальчик, сейчас нас накроют, а потом...» Он передернул плечами и вышвырнул петиль за борт. Теперь от него не было никакого проку. Парнишка-комендор побледнел и процедил сквозь зубы какое-то ругательство. Он также ненавидел Тома Лича и пожелал ему гореть в адском пламени. «Думаю, мы окажемся там первыми», — вздохнул Деберни. и тоже выругался. Проклятие! Как жаль, что наш капитан всего лишь доморощенный купчишка, а не военный моряк. Мне б следовало остаться рядом с ним и указывать, что делать, а из пушек смог бы стрелять любой дурак. Да чего уж теперь, выбирайся-ка на свет божий, мой мальчик, и вы все остальные тоже. Нам здесь больше нечего делать. Сам же он, избрав более короткий путь, куда-то исчез прямо на глазах изумленных комендоров. Мисс Присцилла пережила самую жуткую минуту этого страшного утра, когда увидела, как в проеме одного из иллюминаторов вдруг возник полуобнаженный силуэт де Берни. Майор, успевший на всякий случай вооружиться, схватился было за шпагу, но тотчас же узнал француза. Его лицо, руки, грудь и спина лоснились от пота и чернели от пороха, так что вид у него был пугающий. Резким и твердым голосом он сказал: «Начался бой! Наш размазня Брэнсом здорово придумал осесть на родном берегу. Жаль, что эта мысль не осенила его чуть раньше. Так было бы лучше и для него, и для нас. Этот кретин так и не дал мне выстрелить как следует. Черт бы его побрал! Таким бестолочем не место во флоте. Из него такой же моряк, как из меня пастырь божий. Лич не тратит зря порох, и теперь-то уж нам от него не уйти. Он пойдет на абордаж, как пить дать». Понимая, что надеяться сейчас, кроме как на Господа, не на кого, мисс Присцилла с мольбою опустилась на колени. «Будьте мужественны, мисс», — обратился к ней де Берни, — «и ни о чем не беспокойтесь, я с вами, может, все еще образуется, прошу вас, доверьтесь мне». Вслед за тем он удалился к себе в каюту и кликнул Пьера, ждавшего его возвращения. Мисс Присцилла поднялась с колен и спросила майора, что же с ними теперь будет. В глубине души Сенс считал француза жалким хвостуном, которому вздумалось пощеголять перед смертью, но он сделал над собой заслуживающее одобрение усилие, чтобы прогнать эту мысль, и принялся утешать свою подопечную. «Я не знаю, на что способен этот молодец, клянусь честью. Да, не знаю, но он, похоже, малый не промах. Да и потом, он ведь бывший буконьер, а, как говорится в пословице, ворон ворону глаз не выклюет». Утешая девушку, майор пытался вселить в нее хоть какую-то надежду, хотя сердцем чувствовал, что никакой надежды нет. В это время солнце вдруг исчезло, его заслонил огромный силуэт черного корабля. Он был уже совсем рядом, и теперь можно было хорошо различить пиратов, сгрудившихся у рейлингов на баке. Его холодная, зловещая тень упала на иллюминатор, возле которого сидела мисс Присцилла. Пиратское судно подошло так близко, что они услышали, как на его палубе забили в колокол, а потом в барабан, и тут до их ушей долетел треск оживленной ружейной пальбы. Мисс Присцилла задрожала всем телом, и майор покровительственным движением руки обнял ее за тонкую талию. Наконец из каюты показался де Берни, а за ним его слуга. Он не только успел вымыться, но и облачиться, как обычно, в элегантное платье. На нем был черный с завитушками парик, гладко отутюженная сорочка и фиолетовый тафтяный камзол с черными манжетами, на которых сверкали ряды серебряных пуговиц. Ноги облегали прекрасные черные сапоги из кардаванской кожи. Его вооружение состояло не только из длинной шпаги, но и двух пистолетов, торчавших из-за пояса, как у всех буконьеров. Пояс, так же, как и портупея, был из расшитой серебром красной кожи. Девушка и майор воззрились на него с изумлением. К чему весь этот маскарад, тем более в такой тревожный час, недоумевали они. Но больше всего их поразило его хладнокровие. Взглянув на удивленные лица спутников, француз улыбнулся и сказал: «Капитан Лич — человек знаменитый, последний из буконьеров, и надо оказать ему достойный прием». Де Берни уже подошел к ним, как вдруг палуба у них под ногами вздрогнула от резкого глухого удара, вслед за которым послышался треск ломающегося дерева, скрежет металла и долгие раскаты ружейной стрельбы. Подавшись вперед, де Берни схватился за стол, чтобы не упасть. Майор повалился на колени, и мисс Присцилла, метавшаяся в безумном страхе по кают-компании, рухнула прямо в руки француза. «Спасите меня!» — надрывно проговорила она. «Спасите!» Де Берни прижал ее к себе, его губы под узкой полоской черных усов растянулись в улыбке. Своей длинной тонкой рукой он погладил белокурую голову девушки, прильнувшей к его груди, и, быть может, близость его тела, в котором не чувствовалось ни малейшей дрожи, успокоила мисс Присциллу даже больше, нежели слова, что он произнес вслед за тем. «Надеюсь, я смогу спасти вас. Да, надежда есть». Придя в ярость от столь беззастенчивого обращения француза с девушкой, майор, расхрабрившись, бросил на него гневный взгляд. «Ну и что вы можете сделать?» — проворчал он. Поглядим, быть может многое, а может ничего. Однако, если вы хотите, чтобы мне это удалось, вам придется беспрекословно слушаться меня». Его голос зазвучал твердо. «И исполнять любой мой приказ, чтобы вы о нем не думали. Уясните себе это ради всего святого. В противном случае вы нас всех погубите». Над их головами послышался топот ног. Пираты взяли кентавр на абордаж. Крики и вопли матросов с той и другой стороны слились в один многоголосный рев, разрываемый пистолетными и ружейными выстрелами. Дикая какофония побоища звучала все громче и ужаснее. За иллюминатором промелькнула тень. Кого-то сбросили за борт, затем другая, потом еще одна. Страх снова овладел мисс Присциллой, и она еще крепче прижалась к Доберни. «Скоро все кончится», — произнес он спокойным голосом. «Уличат 300 человек, никак не меньше, а на кентавре не больше 20». Доберни насторожился. Его ухо уловило какой-то звук уже совсем близко, и самым решительным голосом он прибавил. «Итак, что вы решили? Я требую полного и безоговорочного повиновения, жду вашего слова. Это очень важно». «Да-да, приказывайте», — дрожащим голосом проговорила мисс Присцилла. «А вы, майор Сенс?» Ворча себе под нос, майор дал слово, но едва он успел его произнести, как на трапе послышалось шлепанье двух десятков босых ног и приглушенный шум голосов. Гвалт нарастал, становясь все ближе и ближе. Затем гул превратился в дикий вой, но звучал он уже несколько по-иному, во всяком случае, так показалось Доберни, все время державшему ухо востро. Это был все тот же топот и те же вопли, однако теперь в этот гул влился леденящий душу хохот и беспрерывные раскаты ружейных выстрелов. Похоже, буконьеры торжествовали победу. Бой длился недолго, пираты очистили палубу кентавра в два счета, подобно мощной приливной волне. Несмотря на оказанное сопротивление, некоторое время спустя топот ног и шум голосов, заглушивший другие отдаленные звуки, возвестил о приближении победителей. Они бросились осматривать добычу. Кроме того, им предстояло решить участь несчастных, сокрывшихся от мгновенной смерти в чреве плененного корабля. Дверь кают-компании резко распахнулась и, ударившись о переборку, разлетелась на куски. Через темный дверной проем в каюту ворвалась толпа полуобнаженных людей в цветастых тюрбанах. Их бородатые, обожженные солнцем лица сияли зловещей радостью, руки сжимали оружие, а уста изрыгали хулу и проклятия. Увидев четверых пассажиров, с ними был и Пьер, он стоял чуть в глубине, силясь изобразить на лице спокойствие, хотя от страха его черная кожа вся посерела. Пираты на мгновение оторопели. Один из них, заметив девушку, издал дикий победоносный вопль, и вся шайка ринулась было вперед. Но тут на их пути возник Доберни, его ледяной взгляд излучал презрение. Руки француза лежали на серебряных рукоятках пистолетов, но он даже не пытался извлечь их из-за пояса. Его хладнокровный властный вид премного озадачил пиратов. «Руки прочь!» — крикнул им он. «Первому, кто сделает хоть один шаг, я всажу пулю в лоб. Я Шарль Доберни, пригласите-ка сюда лича, вашего капитана!»